У эфира Радио Свобода. С вами Ганна Соус. Добрый вечер. Заставайтесь для ваших промо-шоу, компьютеров и мобильных телефонов. У этой полугодине живого эфира мы высветлим, те есть подставы чакать не в забаве вызволения гендиректора Уралкали с турмы КДБ у Минску. Мы поведаем умову аукциону, который продает самолет, что скинул плюшевый десант на Беларусь. Послухаем репортаж с Могилевского райвыканкаму, куда выкликают селянов, которые отмовляются забивать свиней. И запытаемся былых вязнев и сопрацовников володарки про аховников с так званого резерву, которые небыто забили Игоря Птишкина. И сегодня я прошу вас отказать на питание, типа карають виноватих у смерті в'язня володарки Ігоря Птішкіна. Телефонуйте у живий ефір на велкомовський номер 651-4204 або у любий час на автоотказнику Мінську 266-39-52.
Живая свобода з Ганной Соус.
16 вересня стало вядома, што генеральнага дырэктара Уралкалі Владіслава Баумгертнера могуць выдаць Расіі. Гэта стала магчыма пасля таго, як беларускі бок прыняў рашэнне вылучыць матэрыялы адносна расійскіх грамадзянаў, якія праходзяць па калійнай справе ў асобную вытворчасць і перадаць іх у генпракуратуру Расіі. Пытанне аб выдачы Баумгертнера будзе вырашацца на перамовах паміж дзвюма пракуратурамі і магчыма на палітычным узроўні. Владіслава Баумгертнера затрымалі 26 жніўня ў Мінскім аэрапорце пасля встречи с премьер-министром Беларуси Михаилом Мясниковичем. Следующий комитет Беларуси обвинувачивает гендиректора Уралкалия о зловживании улады и нанесении шкоды Беларусь-Калию и Белорусской калийной компании по мере 100 миллионов доляров. За этой справой слушает наша корреспондентка Саша Инфельд. И мое первое питание до яйца подтвердилась информация про то, что справа Баумгертнера передаденная у Россию.
Белорусский адвокат Дмитрий Ларашко и российский адвокат Алексей Басистов абсолютно незалежно один от одного поведомили нам однольковую информацию. Ни один из них еще не имеет известок про то, что у российскую прокуратуру передадены документы по справе у Владислава Баумгертнера. А вот российский адвокат Алексей Басистов потлумачил нам, как будет отбываться расследование справы Баумгертнера, коли сапраўды эти документы передадут у российскую прокуратуру.
Если действительно то, что сказал генпрокурор Беларуси, дело будет выделено в отношении российских граждан и передано для расследования в Российскую Федерацию, то, во-первых, расследование должно будет вестись по российским законам. Во-вторых, теоретически Владислав может быть доставлен в Российскую Федерацию для проведения следственных действий.
Адвокат Дмитрий Гарашко увогуле сказал, что покуль вся эта информация на узроўні газетных чуток. Але вядома, калі Баумгертнера раптом будут переводить СИЗА КДБ, то им мусяць поведомить. Радио Свобода дозвонилась так само у пресс-службу Генеральной прокуратуры Российской Федерации, и там твердо сказали, что эту справу яны не комментуют.
Вот и вядома, калі Баумгертнера вывезут с белорусской турмы.
Сегодня белорусские адвокаты имели с ним встречу, тому он все ж таки находится теперь у СИЗА КДБ. Однако эксперты меркуют, что в белорусской турмы гендиректора Уралкалия мают выпустить литерально с хвилины на хвилину. И причина – это максимальная встреча Путина и Лукашенко. И она может отбыться альбо подчас российско-белорусских войсковых учений, которые будут проходить с 20 по 26 вересня тут, у Беларуси. Альбо, что вельми вероятно, 23 вересня у Сочи на сессии Рады коллективной безопасности ДКБ. У сессии будут удельничать и белорусские, и российские президенты. Каб гэтая сустрэча прайшла бясхмарна, Баумгертнера лепш вернуць Расіі, лічаць эксперты. Аднак такога можа і не адбыцца, і прычына якраз такі сённяшняя навіна пра тое, што Беларусь не дамовілася з Расіяй па нафце. Як стала вядома, у чацвёртым квартале Беларусь атрымае ўсяго трохі больш за 3 мільёна тонн нафты. Якраз пасля затрымання гендырэктара Уралкалія віцэ-прэм'ер Расійскай Федэрацыі Аркадзь Дваркович заявіў, што пастаўкі нафты ў Беларусь могуць знізіцца. І вось гэта сапраўды адбылося.
Я дякую Саше Інфельд, корреспонденты «Свободы», протягиваюсь отсочивая ситуацию. А распад белорусской калийной компании, про якую Уралкалий и Беларусь-Калий продавали калийные угноения на сусветном рынку, привел до отчувального падения ценов на калийные угноения в свете. Марканская газета «Нью-Йорк Таймс» поведомляет, что это падение отчули американские фермеры, которые калий набывают не от белорусов и россиянцев, а от канадцев. Американская газета пишет, что цена на гранулеванный калий для фермеров на среднем заходе США упала с 420 до 400 доляров за тонну, поравнально с концом липеня, до обвящения распаду белорусско-российского калийного картеля. Вот такие наступствы. Но калийной войне и ее завершению присвечена экспертиза свободы.
Экспертиза свободы, передача на тему чехутка конец калийной войне. Криминальную справу относно кіраўніцтва Уралкалія передаюць расійскім праваахоўным органам. Ці означае гэта, што калійны канфлікт набліжаецца да завяршэння? Хто перамог у гэтай вайне? Чым патлумачыць падатлівасць расійскага боку? Гэтыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды, палітолог Леонід Радзіхоўскі з Москвы і дырэктар па даследаваннях ліберальнага клубу Яўген Прыгерман з Мінску. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Гэта перадача ў нашым эфіры хвілінаў праз 20. Не прапусціце, я яшчэ раз нагадаю, што вы можаце тэлефанаваць у жывы эфір свабоды і каментаваць тэмы, якія вы хочаце, якія вы пачуеце. Наш тэлефон у жывым эфіры 651-42-04. Прапаную паслухаць адно тэлефанаванне.
Вот в связи с введением этих 100 доляров пошлины, наверное, вырастут цены на рынках, в магазинах. И в связи с этим, наверное, хапун настанет, люди начнут хватать товары. Хотелось бы, чтобы вы обсудили это на передачах «Радио Свободы».
Ваше право ново почутое. Завтра слухайте шарговую передачу «Свобода без гальштуков».
У інтэрнэце працягваецца збор подпісаў супраць увядзення пошліны на выезд з Беларусі. Ці будзе гэтая ініцыятыва мець плён? Ці можа шараговы чалавек уплываць на рашэнні беларускіх уладаў, якія карнаюць яго правы і жыццёвыя інтарэсы? У дыскусіі бяруць удзел каардынатар грамадскай ініцыятывы «Хрысціянскі рух» Ганна Шапуцька і каардынатар кампаніі «Гавары праўду» Юры Салодкі. Вядзе перадачу Вячаслав Ракіцкі.
Глядзіце відэо заўтра на нашым сайце, а запіс перадачы паслязаўтра ў нашым вечаровым эфіры. Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі Ганна Соус. Шведскі самалёт, які 4 ліпеня лета скінуў на Беларусь мядзвежы дэсант, выстаўлены на продаж на віртуальным аукцыёне eBay. Са мной студыі мой калега Ян Максімюк. Ян, вітаю. А дзе прадаецца гэты самалёт і хто і як можа яго купіць і за колькі?
Ну, Тумас Мазэці, гэты шведскі пілот, паведамляе, што драўляны самалёт, на якім ён здзейсніў той памятны палёт разам з сваёй будучай жонкай, выстаўлены на продаж на віртуальным акцыёне eBay. Кожны, хто мае камп'ютар, можа, як бы скажам, адшукаць гэтую старонку. Стартавая цана самалёта 1 амерыканскі даляр. У аукцыёне можа ўзяць фактычна кожны, хто пройдзе стандартную працэдуру рэгістрацыі на гэтым аукцыённым сайце.
Прапаную нашым слухачам паспрабаваць гэта зрабіць. А чаму Мазэці прадае гэты самалёт? Ці што, яму не хапае грошай у сямейным бюджэце?
Я думаю, не таму. Тумас Мазэці кажа, што грошы за продаж самалёта пойдуць на падтрымку, цытую, змагароў за правы чалавека ў Беларусі. А ў іранічным дадатку да свайго паведамлення пра продаж самалёта шведскі пілот прапануе купіць самалёт Александру Лукашэнку, каб, цытую, вартая мільярды даляраў беларуская паветраная абарона магла папрактыкавацца ў выкрыванні драўляных самалёцікаў. Канец цытаты. Ну, з гэтага вынікае, што это быў проста удалы рэкламны ход, які яшчэ раз нагадвае свету пра ўсю гэтую нязвыклую справу і пра фірму, для якой працуе Мазэці. Гэта значыць пра рэкламнае агенцтва Studio Total.
Ян, давайце нагадаем нашым слухачам яшчэ раз, што здарылася год таму ў ліпені, раніцай 4 ліпеня.
Ну так, аднаматорны самалёт са шведскім экіпажам, у якім быў Тумас Мазэці і ягоная будучая жонка Ганна Ліна Фрэй, с плюшавымі мядзведзікамі перасек паветраную мяжу Беларусі. І прыкладна паўтары гадзіны ён быў у гэтай паветранай прасторы краіны нелегальна. За гэты час ён скінуў над івенцом і ускраінай Мінску больш за 800 цацак з надпісамі ў падтрымку дэмакратыі ў Беларусі. Ну, гэты, як бы скажам, палёт меў свае сур'ёзныя наступствы, бо 31 ліпеня, спачатку ўлады беларускія запярэчывалі, што такая справа мела месца, але 31 ліпеня Александр Лукашэнка вызваліў ад пасадаў старшыню дзяржаўнага памежнага камітэту Ігара Рачкоўскага і камандуючага ваенна-паветранымі сіламі і войскамі паветранай абароны генерал-майора Дмітрія Пахмелкіна. Падставай для гэтага звальнення стала, цытую, неналежнае выкананне службовых абавязкаў па забеспячэнні нацыянальнай бяспекі Рэпублікі Беларусь.
А, дякую, Ян. Я нагадаю, що ще одне з наступств плюшова десанту було те, що спинила працю амбасада Швеції у Білорусі. Ось і стало відомо, що вона вже відновляє працю. Більш за год пройшло. А сьогодні намісниця міністра заміжних справ у Білорусі Аліна Купчина прийняла часового повіреного у справах Швеції у Білорусі Мартіна Оберга. І про гэта паведамляе афіцыйны сайт МЗС Беларусі. І падчас сустрэчы, як гаворыцца, бакі абмяркоўвалі пытанні беларуска-шведскага супрацоўніцтва. Дзякую, Ян. Сачыце праз наш сайт пра тое, як будзе прадавацца шведскі самалёт на віртуальным аукцыёне. Вы на хвалях свабоды, тут Ганна Соус, сярод тэмаў сённяшняй праграмы. Гендиректора Уралкаля Владислава Баумгертнера могут выдать России. Белорусский бок принял решение вылучить материалы относно российских громадян, которые проходят по калийной справе, у особную вытворчесть и передать у Генпрокуратуру России. Сваякі Ігара Птішкіна, які ў жніўні паводле афіцыйнай версіі нібыта памёр на валадарцы ад спынення сэрца, кажа, што яго забілі ахоўнікі з гэтак званага рэзерву. Шведскі самалёт, які 4 ліпеня летась кінуў на Беларусь мядзвежы дэсант, выстаўлены на продаж на віртуальным аукцыёне. Беларусцы Святлане Маркіянович, якая знаходзілася ў палоне ў Сырыі, удалося ўцячы. Цяпер яе пераправілі ў Лібан. Другім разам цягам верасня падаражэлі бензін і салярка ў сярэднім больш чым на 8%. Паводле Белстату, за месяц заробкі органаў кіравання выраслі на 43%, у звычайных работнікаў на 5%.
Жывая свабода з Ганнай Соус.
Сваякі Ігара Птішкіна, які ў жніўні, паводле афіцыйнай версіі, нібыта памёр на валадарцы ад спынення сэрца, кажа, што яго забілі ахоўнікі з гэтак званага рэзерву. Што думаюць пра такую версію былыя вязні і прафесіяналы, якія працавалі на валадарцы? Гэта высвятляў наш карэспандэнт Алег Рузділовіч. Ён з намі на тэлефоннай сувязі. Алег, калі ласка, які вынік вашых сённяшніх размоваў?
Добрый вечер. Ірына Міранович, гэта сястра Ігара Птішкіна, яна вот прытрымліваецца гэтай версіі, што калі Ігар захварэўшы запатрабаваў лекара, яго не вызывалі лекара, тады нібыта магчыма сукамернікі і ён пачалі пратэставаць, быў выкліканы рэзерв, і гэты рэзерв, так званая група амокаўцаў, ці ахоўнікаў, яны збілі Ігара да смерці. І я запытаўся Ірыну Міранович, ці сапраўды была некая прычына на падставе здароўя. Яна сказала, так, ён быў хворы, і яго балілі зубы. Вось яна кажа.
У него начали болеть зубы, потому что они у него были в плачевном состоянии. Я говорю, я понимаю, какая там обстановка. Я на себе это прочувствовала лично. Могут мне не рассказывать, что у него болели зубы. Вызвали вот этот вот спецотряд, они его успокоили. Это вот сами виноваты, служба это вот.
Нагадаю, официальная администрация сцвярджае, что Ігара Птішкіна был некий нервовый слив, и его скрутили рамянями, але никто нібыта не сбивал. Я позвоню былому начальнику Володарской тюрьмы Олегу Алкаеву, який зараз знаходится в Німеччині, живе там, с просьбой прокоментовать эту версию. И он, оказалось, ведая ситуацию из интернету. И вот что он сказал относно версии Ирины Мирановой, что они бы-то вот этот резерв сбил и, максимум, забил Ігара Птішкіна.
Если днем, то это вообще беспредел, потому что там резерву делать не хрен, там полно режимников и прочих, там это разобраться, ну 3 минуты там разбор это длится. Пришел, болит, вывели, отвели к доктору, там еще что-то. Ну, попросили подождать, там конвоя нет какого-то. Хотя это нереально, это очень легко решается. На уровне дежурного, не надо там даже к начальнику. Это каждодневная работа. Я когда работал, до 3000 сидел, и у каждого проблемы были. У кого там аппендицит, у кого понос, у кого зубы, у кого что там. Ну, это все решалось. Прямо скажу, не было конфликтов, если они не были спровоцированы там, опытными жуликами. Иногда бывает так. А если ночью, да, то эта ответственность, конечно, лежит на дежурном. Дело в том, что у контролера на посту ночью ключей нет. Он только может спросить причину, позвонить по телефону, доложить, что так и так человек просится вот, с острой болью, надо там доктора. Процедура дальше такая. Подходит фельдшер дежурный, есть обязательно каждую ночь дежурить. И в следственном изоляторе и на этом корпусе спрашивает, что такое. Ну, болит зуб. Ну, может дать он там какую-то аспиринку или еще что-то, ну, скажет, до утра подожди. Если никто не пришел, а вместо этого прилетел резерв, это 100% вина администрации. И вот тут желательно узнать, подходил ли доктор, узнавал ли причину, давал ли там таблетку.
Ну, так сказал былый начальник Володарки Олег Халкаев. А с нами на связи по-ранейшему Олег Грузделович. А что каже Олег Халкаев, что это за такой резерв, какие у его полномочия на Володарце?
Ну, поводле Олега Алкаева, это такая группа адмысловая, 5-6, может, и крыху больше конвоиров, людей узброенных, которые имеют с собой дубинки милицейские, так само и соправдную зброю, могут ее ужить в выпадку некого нападу на их погрозы життю, але, звичайно, они супокоивают, этот резерв выкрастовывают для супокоивания неких забурений в отдельных камерах. Так вот, и он скажет, что есть инструкция, поводле якой в ту же дубинку можно выкрасить только по мягких частках тела, не по голове, не по конечностях. Але вот у выпадку с Игорем Птичкиным, подобных выпадках, кажется, что, звичайно, в уголе достаточно было взять человека у кайданки, он успокоивается, и после этого не треба уживать навод и дубинок. И Олег Алкаев зауважил на фотоздымках, какие он бачил в интернете, что вот эти следы на теле Игоря Птичкина, это совсем не следы дубинок, а поводле его это, можливо, следы ботов милицейских, тому он робить выяснил, что его с перевышением службовых этих вот полномочий, инструкцию сбивали, и тому, можливо, что, соправды, это могло привести до неких непожаданных наступств. Еще Олег Алкаев взял увагу на то, что и он находился у места вот таких для арештантов, где, звичайно, находятся те, кто видимо спокойно себя поводит, и он не верит в ту версию, что небыто там был некий бунт у камеры. И Олег Алкаев в этом сомневается. И я еще позвонил праворонцу Андрею Бондаренко с платформы, який, собственно, и тыковался к этой справой, и он скажет, что, ну, добро, следующий комитет не заводит справу по факту смерти, мовляв, еще идет проверка, але факт сбитя, это доказано поводле Андрея Бондаренко, и вот что он скажет на этот конт.
Первый вопрос – выяснение непосредственных фактов нанесения ему телесных повреждений. Исходя из заявлений следственного изолятора в самом начале о том, что ему там стало плохо, и они его привязывали и так далее и тому подобное, нигде не указывалось то, что он мог быть избит какими-то третьими лицами, то есть это сокамерниками, или же он уже поступил с такими побоями. Следовательно, они косвенно подтвердили тот факт, что избивался он как раз-таки сотрудниками администрации. И по данному факту в любом случае должно было быть заведено уголовное дело, но следственный комитет эту форму этого не хочет.
Так сказал Олегу Грузделовичу былы политвязень правоабаронца Андрей Бондаренко. А прикладно про сгодину мы расскажем про суд, який теперь отбывается у России, где судят полициянтов за катаванні у полиции. А я прошу вас отказать на пытание, те покарают виноватых у смерти вязня Володарки Игора Птичкина. Телефонуйте в живый эфир на волкомовский номер 651-4204 або у любой час на аутоотказнику Менску 266-3952.
Со своим новым альбомом «Тюремного шансону» Змитер Войтюшкевич хотел выступить у Купліне, где отбывая покарание Павел Северинец. Что с этого отрымалось, он расскажет у вольной студии.
И была пропанова моя особистая, да, неких там дежурили начальники. Давайте сделаем для вашей громады, для ваших начальников. Мне сказали, мы эту тему пробьем. Видать, пробили, кто такой Войтюшкевич. Павел мне потелефоновал и сказал, что не отрымливается.
Слухайте хвилину фраз 20. Вы на хвалях Радио Свобода. Могилевский райвыканкам дал тыдень на то, как приватные селянские господарки района позбавились от свиней. В отворотном выпадку супротив будут ужиты, как заявляются, непопулярные жорсткие заходы уздеяния. Селян будут штрафовать, поколь на подворках не застанется ни водной живелины. Тему протягивает Андрей Белогубов.
17 вересня у Могилевском райвыконкаме собрали селян, которые наибольш упарто отстоивают право догадывать свойских свиней. На встречу с чиновниками и вязковцев пришло не шмат, меньше за 10 человек. Старшиня райвыконкаму Сергей Игнатенко заявил, что селян собрали, как еще раз потлумачить им небезпеку, якую несе африканская чума свиней, нагадать про отказность за утримание живелин приватными господарками у 5-километровой зоне вокруг свинокомплексов, а так само огучить варианты компенсации до державной допомоги тем, кто
яшчэ мае свіней і павінен іх ліквідаваць. Акрамя кіраўніка раённай вертыкалі ў неабходнасці ліквідаваць віное пагалоўе людзей пераконвалі прадстаўнік Магілёўскага аблвыканкаму Александр Харченко ды выканаўца абавязкаў раённага прокурора Віталь Сямёнаў.
На адной чашы весов лежит пагалоўе свіней, находящихся в лічных падсобных хозяйствах, а на второй – общественное пагалоўе. Благодаря общественному пагалоўе работают мясоперерабатывающие предприятия, зарабатывают валюту. Можно понять недовольство людей, но существует реальный риск возникновения африканской чумы свиней у населения, которые проживают в 5-километровых зонах.
Доводил людям Александр Харченко. Реакция сялян на доводы чиновника была предсказуемо острой и эмоциональной. Одно из выказываний.
Мы точно так же можем, как и комплекс, создать биозащиту. Если вирус внедрится, то он и в комплекс внедрится. По своему поголовью мы защищаем сами. Правильно. Сотрудники государства защищают государственные интересы. А почему не учитываются наши интересы? Где законы? Для частников.
У Магілёўскім раёне 31 паселішча трапляе ў 5-кіламетровую зону вакол 4 буйных свінакомплексаў. Да 1 верасня ў гэтай зоне не павінна было застацца свіней у прыватных гаспадарках, але з 3 тысяч галов застаецца яшчэ 600. Уладальнікі свіней цяпер рызыкуюць атрымаць штрафы да 2 мільёнаў рублёў.
Хаціце садзяваць свіней, занімацца свіноводствам? За пределы 5-кіламетровай зоны. Можна проста прыехаць, абнаружыць у 5-кіламетровай зоне парасёнка і ўсё, штраф до 20 базавых тысяч. Штрафаваць можна практически не ограничен, пока не уберете всех свиней. Закон сурок, он закон. Если завтра запретят выращивать картошку, будем выкапывать картошку. Если вы живете в этой стране, будьте добры, уважайте, пожалуйста, ее закон.
Казал людям выконавца обовязков районного прокурора Виталь Семенов. Старшиня райвыконкаму Сергей Игнатенко пропоновал селянам вывести свиное поголовье за 5-километровую зону и пообяцал допомогу у пошуку придатных помешканий. Коли запотребуется ремонт, то будавничие материалы можно будет набыть у растерминовку. Еще один вариант. Кинуть годовлю свиней, заняться иншей живелой.
Вариант я предложил. Больше я рассказывать ничего не буду. Завтра я жду от вас предложений. И основной момент, до конца недели свинопоголовье не должно быть. Тогда будем работать непопулярными методами, согласно нормативным актам.
Подсумовал выники сустрэчы Сергей Игнатенко. Вяскоўцы погодилися подумать над пропановами чиновников, однако заучасно забивать своих свиней, покуль не избираются их меркованне.
Они защищают интересы государства. А почему-то государство наши интересы вообще никак рассматривать не хочет.
Видите, как вот работают за 1,5 миллиона валюты.
Они думают, налоги большие и высокие. Куда не сунь нос, когда государству все отдай. Будут потихоньку прятать, держать поросят. Без справок, без ничего. Для себя, чтобы детей накормить. Будут прятаться люди. Но бизнес этот будет идти. Это будет хуже для государства, чем он сейчас есть.
Репортаж з Магілёву. Сьогодні стало відомо, що популяція дзікоў у Білорусі скоротилася амаль на чверть. Паляўнічі і єгеры адстралялі за літо каля 25% популяції дзікоў у Білорусі, змагаючися з африканською чумою свиней. На початок году у Білорусі налічувалося каля 80 тисяч дзікоў. Основні мероприємства по скороченні кількості дзікоў пройдуть у осінсько-зимовий період, у кастрычніку, снежні. І Міністерство лісної господарки поставило задачу не цілком знищити дзікоў, а максимально скоротить их колькость. Полевание на дика дозволено круглый год, цены на полевнейшие путевки снижены, поведомляя Интерфакс со спасылки на Министерство лесной господарки. И по воде первого наместника керовника Департамента ветеринарного и харчового нагляду Министерства сельской господарки и харчевания Юрия Пиловарчика, не глядя на то, что выпадка у заражения дзикоў африканской чумой свиней в Беларуси не зарегистрована, принято решение скоротить их колькость. Вы на хвалях Радио Свобода. На нашем сайте доступна обновленная картотека Сталина. Вы можете отшукать там своих свояков або дополнить этот список звездками про неведомых репрессованных. Сергей Дубовец представляет короткую биографию одной из ахвяров.
Матусевич Іван Лукіч нарадзіўся ў 1902 у вёсцы Марозькі Маладачанскага павету Віленскай губерні. Беларус, сялян, няскончаная пачатковая адукацыя, селянін, аднаасобная гаспадарка ў вёсцы Марозькі. Арыштаваны 20 ліпеня 1937, асуджаны 22 верасня 1937, пастанова НКВД СССР і прокурора СССР за шпіянаж, пераход мяжы, паводле артыкулаў 68-120 Крымінальнага кодексу да вышэйшай меры пакарання. Расстраляны ў менскай турме 28 верасня 1937, рэабілітаваны 2 лістапада 1960. Архів КГБ, шифр 16-723-С.
Картотека Сталіна на сайті «Свободи» публікується з закликом «Знайди своїх». А її стваральнику Сергію Дубовцу, його сьогодні день народження. У цей день так само народився були політв'язень Андрій Клімов. 17 вересня – це так само день народження Максима Танка і Кена Кізі. Для Сергія Дубовца при кінці цієї півгодинки гучить пісня гурту «Пісняри» «Завушниці».
Спасание, о, сколько раз хотел.